Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Термоядерный синтез, или сокращенно термояд, будущее энергетики. Это воссоздание в нашей реальности ядерных реакций, подобных тем, что происходит на Солнце и других звездах. Но это в очень упрощенных словах, чуть сложнее. Мы сегодня в диалоге со специалистом проясним, что же это такое. Ученые уже много лет пытаются обуздать эту технологию получения энергии. Она может в перспективе затмить существующие по производимой мощности и по своей экологичности. При этом топливо будет практически неисчерпаемым. Но до недавнего времени все экспериментальные термоядерные реакторы поглощали больше энергии, нежели отдавали. И вот в декабре 2021 года ученым из Соединенных Штатов Америки в ходе реакции управляемого термоядерного синтеза впервые удалось сгенерировать больше энергии, чем потребляет установка, которая запускает слияние атомных ядер. Насколько же близок человек к воссозданию энергии звезд на Земле? Насколько безопасен термояд? Что такое токамак? На эти и другие вопросы попробуем найти ответы в нашем сегодняшнем эфире. Гость «Радио Спутник» по телефону, начальник научно-методического отделения лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований, доктор технических наук Сергей Тютюнников. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Иванович,
да.
Так что же такое термояд вот для тех, кто впервые услышал это все?
Я прошу прощения, потому что я хотел бы рассказать о новых масштабной ядерной энергетике на новых принципах. К сожалению, термоядом мы не занимаемся, это область Курчатовского института. А я хотел рассказать об ядерной энергетике, которая получается с помощью ускорителей. В этом у нас...
Это как бы конкурирующие фирмы или что?
Да, абсолютно конкурирующие фирмы. И, по крайней мере, успехов в термояде несколько меньше, чем успехов в называемой Accelerating Driving System, то есть энергии, которая получается с помощью ускорителя. Вот об этом аспекте я хотел рассказать, потому что мы много уже, более 10 лет занимаемся этим. У нас коллектив, коллаборация более чем из 15 стран, в том числе из Соединенных Штатов, в настоящее время из Фермерской лаборатории. Индусы принимают участие, и наиболее активно у нас китайцы, и мы соответственно. Так что доклад мой будет посвящен широкомасштабной ядерной энергетике, не термоядерной. Потому что термоядерная энергетика, у нас вот Т-15 токамак, который в Курчатовском институте должен работать. По каким-то соображениям он пока, как говорится, находится в режиме ожидания.
Да. А он давно вообще там находится? Или недавняя эта разработка?
Нет, это разработка нескольких лет назад. То есть новый прибор. А в настоящее время вся сосредоточена мировая сообщество на токамаке, который делается во Франции.
Угу. А что вообще такое токамак-то? Мы только выучили адронный коллайдер, а тут на тебе токамак.
Токамак – это магнитная система, в которой происходит удержание плазмы и формирование очень плотной плазмы, дейтериевой. И в этом токамаке, собственно говоря, вот внешнее магнитное поле, оно повышает плотность дейтонов, и в результате происходит ядерная реакция и, соответственно, с выделением энергии, гигантского количества энергии. Но пока, к сожалению, это гигантское количество энергии только на бумаге. Но вот сейчас создается токамак, вот Кадаракши. Там много проблем, но тем не менее, я насколько знаю, последние данные были по конференции, идет создание сложной магнитной системы, потому что там должны поля быть на уровне, так сказать, 7-8 Тесла. Это гигантская энергия. Ну вот сейчас в связи с этими, так сказать, пандемиями в значительной степени уменьшилось количество движения русских коллег туда, Кадаракши. Но, тем не менее, это направление крайне важное, и оно, что называется, оно более перспективное, чем вот эта вот ядерная энергетика с использованием ускорительной техники.
А что, вот. Что дает вообще вот такую энергию? Как там образуется плазма? Вот вы упомянули дейтерий. Это же элемент из таблицы
Менделеева. Нет, он ионизируется в этой плазме, ионизируется и частично ускоряется. И в результате происходит реакция слияния, при которой выделяется энергия, и возникают еще быстрые нейтроны. И чем хорош вот этот термоядерный реактор, потому что помимо того, что выделяется гигантское количество энергии в плазме, образуется большой поток быстрых нейтронов. И эти быстрые нейтроны позволяют каким-то образом, так сказать, отработанное ядерное топливо преобразовывать, так сказать, уже в другую, так сказать, субстанцию. Поэтому это очень, как говорится, перспективное направление, но, к сожалению, конкретно, когда оно будет. Ну вот запуск этого реактора Кадаракши, он запланирован, по-моему, на 32-й или на 33-й год. Ну, гигантское, конечно, сооружение. Если я постараюсь, у меня где-то была презентация, но, может, как-то переслать, чтобы вы посмотрели. Это гигантская, конечно, стройка, столько всего мира, и там суммы уже, которые потрачены уже, так сказать, не то что миллиарды, а, как говорится, тераваты, как говорится, этих валют. Гигантское, конечно. Mm-hmm. Но это направление будущего, но мы должны думать о будущем. Поэтому
да, мы должны думать о будущем, но мы хотим понимать не только в денежном эквиваленте, но и в каком-то вот физическом. Мы говорим об изотопах водорода, да, дейтерии и тритии, как я выяснил.
Абсолютно правильно.
Они же сложны очень в получении. Как много надо вот этих изотопов?
Нет, их немного надо, поэтому количество этих изотопов, оно достаточно, так сказать, и в воде. Ну, то есть принципы формирования этих изотопов вполне известны, и, в общем, все нормально. А вот в настоящее время, ну, вот ближайшие там 10-20 лет, я думаю, что займет место вот эта ядерная энергетика на основе, так сказать, ускорительной техники. Вот об этом я хотел поподробнее вам рассказать.
Давайте, звучит любопытно. Ускорительной техники? То есть это существующие реакторы будут разгонять или что?
Ну, не разгонять. Существующие реакторы, как говорится, тихо уйдут в сторону. Дело в том, что у реакторов, как говорится, гигантские, конечно, недостатки, вот, связанные, ну, со структурой реактора. И в реакторных вот ядерной энергетике существует 4 неискоренимых традиционных ядерных реакциях проблем. Это первое. Принципиальная возможность критических аварий. Ну, это вот показала нам авария в Кадаракше, когда какое-то время не было электричества, реактор не охлаждался, и он как бы был на границе взрыва. Второе. Использование и наработка бомбовых материалов, актинидов. И это проблема нераспространения ядерных материалов. Это крайне очень важная проблема, потому что в ядерном реакторе, помимо того, что выработка идет электроэнергии, то есть выработка энергии. Помимо этого еще идет синтез вот таких ядерных материалов типа плутония, который является, собственно говоря, материалом для ядерного оружия. Ну и масса еще других радиоактивных материалов, которые могут использоваться разными, как говорится, группами людей. И вот именно вот эта непрерывная наработка долгоживущих радиоактивных отходов. Вот, к сожалению, используется в основном в получении энергии это изотоп урана-235. А изотоп урана-235 в самом естественном топливе это всего 0,7%. Это первое, это идет обогащение урана. Это первое. Второе. При вот, работе ядерного реактора энергия получается из деления урана-235. Но его максимум там 5-6%. Остальное 95% активируется урана. Часть активированного урана это есть плутоний. То есть гигантское количество отработанного ядерного топлива. И это ядерное топливо куда-то надо девать. И вопрос переработки ядерного топлива стоит чрезвычайно остро. Например, Соединенные Штаты накопили уже отработанного ядерного топлива порядка там 70 тысяч тонн. Куда его девать? То есть его остекловывают, это отработанное ядерное топливо, и в горной местности, в шахты там, где-то, так сказать, в горах, находят, так сказать, это шахты, туда его складывают. То есть вот американцев более 70 тысяч тонн ядерного топлива. И получается, что по себестоимости обогащение урана до вот такого, до использования в ядерном реакторе, оно примерно $1000 за килограмм. А утилизация этого ядерного топлива составляет $1200 за килограмм. То есть, в принципе, это вот такая классическая ядерная энергетика, она как бы достаточно такая сложная, затратная вещь. Поэтому ускорительное вот новое направление, по-английски Accelerating Driving System, это управление ускорителем. Это направление существенно... эффективнее. Дело в том, что урана у нас не так уж и много. Максимум там...
У нас, вы имеете в виду, в России или на планете?
Да, на планете. Потому что Россия, она, кажется, занимает 5-е или 6-е место. Больше всего находится урана в Канаде. Достаточно большое...
А как же Казахстан?
Казахстан есть уран, да. Но он на 5-е или 6-е место занимает, Казахстан, по запасам урана. И там, в Казахстане, на этом направлении работает, эффективно работает французская компания. Потому они создали, когда был Советский Союз, тогда мы добывали уран, потом нас потихонечку казахи, кажется, отодвинули в сторону. И вот одна из важных статей дохода Казахстана – это добыча урановой руды и дальше обогащение урановой руды и отправка этой урановой руды во Францию. Вот. Поэтому урановой руды тоже немного. Что касается вот этого нового ускорительного направления, оно, что называется, может в качестве топлива использовать обычный, уран. И в настоящее время используется торий, потому что запасы тория гигантские, особенно в таких странах, как Индия, в Канаде тоже большое количество тория. Вот наш президент, по-моему, в 2018 году давал задание Росатому рассмотреть возможность, как говорится, создания ядерной энергетики на основе вот деление тория. Но это вот как раз это ускорительное направление. То есть тут ситуация такова, что если классическая атомная энергетика, она заключается в том, что в реакторе создается определенное количество изотопа урана-235, вносится, как говорится, внешний источник нейтронов, ну, чтобы поджечь уран-235. И после этого реактор горит. И горит он на уране-235. А что касается вот ускорительной энергетики, то у нас здесь совсем другая ситуация. Значит, у нас, как говорится, имеется критическая, ну, сборка, в которой находится либо уран-238, либо торий. И эта сборка облучается пучком протонов с ускорителя. В результате чего формируется внутри этой сборки спектр нейтронов более широким энергетическим спектром. И этот широкий энергетический спектр, он делит как уран-235, так и уран-238. То есть, в принципе, отхода не остается. Но важнейшим элементом является ускоритель. Ускоритель должен обладать достаточно большой интенсивностью вот пучка. То есть он должен быть, пучок, ну, нести большую энергию. Порядка там сотни киловатт и десятки мегаватт. То есть, в принципе, ядерная энергетика, она, как говорится, на чем-то базируется. Либо это ядерный реактор, то есть все трудности находятся в реакторе, либо это ускоритель энергетика. Тогда вы должны иметь внешний источник нейтронов, который будет делить все подряд на, так сказать, в реакторе. Вот. И вот что касается этого, так сказать, нового направления, так называемой подкритические ядерные системы, главным элементом должен быть линейный ускоритель большой мощности. Вот мы у себя, вот, ну, вообще в Советском Союзе в 49-м году уже были, производились экспериментальные исследования вот этого направления подкритических исследований, то есть получения энергии с помощью внешнего пучка нейтронов. Это было, эти эксперименты проводились в Дубне, на вновь построенном протонном ускорителе «Фазотрон». И эти эксперименты проводились группой Василькова-Гальданского. И причем уже в 49-м году, я не быстро говорю.
Нет, все нормально. Понятно,
в 49-м году были получены очень интересные результаты, что коэффициент полезного действия этого реактора, причем загружался натуральный уран, ну, естественно, уран, составлял порядка 8. То есть это что такое коэффициент полезного действия? То есть от ускорителя вносилась энергия, грубо говоря, единица, а вот в этом реакторе, в котором, так сказать, делился естественно уран, энергия уже возрастала 8 раз. То есть, в принципе, не хватало каких-то небольших количеств. То есть оценки говорят, что если будет коэффициент полезного действия равен десятке, то эта уже энергетическая система будет выдавать электроэнергию. Так что вот с 49-го года проводились в России эти соответствующие исследования. Потом некий был перерыв, поскольку нам надо было заполнить страну плутонием для производства ядерного оружия. И про это немного забыли. И вот мы в 99-го года у себя тоже в Дубне начали вот такие крупномасштабные исследования вот использования ускорителей для вот этой, так сказать, ядерной энергетики. То есть мы начали изучать элементарные процессы, который происходит при облучении вот естественного урана протонными пучками, пучками других заряженных частиц, вот, и смотреть, какие элементарные процессы происходят, что, как говорят, какая выделяется энергия, какие делятся изотопы, какая, так сказать, появляется там примесь. Ну, то есть вот эта экспериментальная работа у нас, она вот длится порядка уже 8-10 лет. В этой работе участвуют, я уже говорил, в том числе Соединенные Штаты, Фермерская национальная лаборатория, даже Австралия участвует в этом, потому что в Австралии тоже, а в Австралии достаточно большое количество тория тоже. И они очень, как говорится, серьезно участвуют. Вот университет из Сиднея, там у нас член коллаборации, проректор этого университета, участвуют польская группа, чешская группа, ну и российские наши разные институты, в том числе участвует Институт атомной энергии имени Курчатова. И последние несколько лет назад мы достаточно большой объем публикуем статей, и китайцы, как говорится, обнаружили, что мы здесь этим занимаемся, и они приехали к нам посмотреть, как говорится, наши экспериментальные результаты. Результаты им понравились. И несколько лет назад мы были в Китае по их приглашению.
И у них уже свои результаты, да?
У них свои результаты. Но это достаточно интересный институт, ядерный институт физики, город Ланчжоу. Это Академия наук Китая. И они существенно образом отличаются технически от нас. Мы разговаривали с директором института. Он говорит, у нас проблем с деньгами, проблем нет. С кадрами проблем нет. Но вот вы смотрите, говорит Сергей, и вот средний возраст у нас, наших научных сотрудников, 35 лет. Их надо учить и учить. Вот. И мы пытаемся, как говорится, и учить их, и приглашаем своих китайцев, которые работают в Соединенных Штатах, вот, учат. Но техническая база, конечно, гигантская. Особенно нас поразил их, как говорится, линейный ускоритель. Вот, к сожалению, мы несколько немножко отстали в области вот таких ускорителей на большую мощность. Это называется сверхпроводящий линейный ускоритель. Вот.
А за счет чего они сумели опередить, если у них там молодые ученые?
Нет, они сумели опередить государственным, так сказать, регулированием. Uh-huh. Мы, как говорится, здесь у себя, я так думаю, что на порядок меньше получаем финансирование на эти работы, чем получают китайцы. И этот вот директор института говорит, с финансированием у нас проблем нет. Как говорится, с оборудованием проблем нету. Мы, говорит, вот если что-то нам надо приобрести, буквально, так сказать, это, созваниваемся. Единственная проблема – это выработки технического задания. Вот с теми производителями оборудования. Как только мы выработали техническое задание, в течение 3-4 месяцев идет поставка оборудования. У нас же, к сожалению, в силу, так сказать, экономических соображений идет пока, как говорится, тендеры иногда доходят до полугода и так далее и тому подобное. То есть за это время китайцы уже узел сделали, а мы только, как говорится, разрешили вопрос с тендером. Но, тем не менее, их очень много интересуют наши результаты. Вот. Для того, чтобы эффективно ускоритель облучает сборку, подкритическую сборку, эффективно, так сказать, использовал свою энергию для получения дополнительной энергии, надо сформировать у этого ускорителя определенный спектр энергии частиц. Вот китайцы этого как бы не знают. Приехали к нам, пообсуждали, они уехали от нас очень счастливые, что, как говорится, что-то им стало ясно. В результате через полгода они нас приглашают. Приезжайте, мы вам что-то очень интересное показали. Но пока мы собираемся туда-сюда, началась эта, так сказать, пандемия. Короче говоря, связи у нас только так, электронные, в смысле, в режиме видеоконференции. Вот. Но, тем не менее, у китайцев запланировано уже в 2025 году опытная эксплуатация этого, ускорительного комплекса на критическую сборку.
А у нас когда?
у нас пока неизвестно. Но вот мы сейчас интенсивно работаем в области создания ускорительного комплекса «Ника», это мегапроект России. И в этом мегапроекте у нас формируется зона прикладных исследований. И в этой зоне прикладных исследований как раз, ну, я думаю, что в конце этого года или в начале будущего года будут каналы по выводу достаточно широкого спектра частиц именно вот для работ в ядерной энергетике. Угу.
Но название многообещающее, по сути, не оставляющее вариантов на какой-то исход, кроме победы. Сергей Иванович, спасибо большое вам. Сергей Тютюнников, начальник научно-методического отделения лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований, доктор технических наук, был с нами на связи.
Эрудита.